Радіо Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Коалиция «Другая Россия» из Санкт-Петербурга в прошлую субботу начала исполнять свое обещание наращивать политический капитал, в том числе и с помощью уличных акций. Второй марш несогласных в Петербурге оказался куда как несогласнее и масштабнее первого московского. Отстраненные от выборов яблочники и их сторонники показали себя. Политика вышла на улицу. Свидетелем демонстрации в Санкт-Петербурге был корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Участники выездного политического совещания «Другой России», которое состоялось в Петербурге 2 марта, накануне марша несогласных, конечно же, как и ожидалось, не смогли даже близко определиться с единым кандидатом на пост президента России от оппозиции. Впрочем, этого никто и не ждал. Совещание было посвящено в основном Петербургу и предстоящим выборам 11 марта. И вот тут-то члены коалиции определили, как должны вести себя на этих выборах несогласные горожане. Лидер Объединенного гражданского фронта Гая Каспаров, приведя в пример недопущенное до выборов яблоко и допущенную социалистическую единую партию России, сказал:
победила точка зрения, что выбирая между бойкотом и призывом нашим сторонникам пойти на выборы и испортить бюллетени, побеждает вторая точка зрения. В Санкт-Петербурге есть все возможности для того, чтобы выразить активную форму нашего протеста. Мы рекомендуем вписывать в этот бюллетень, например, слова «Другая Россия». Они могут вписывать туда и партию «Яблоко», и НДП.
3 марта Петербург лихорадило. Власти делали, кажется, все для того, чтобы марш несогласных прошел как надо. Во-первых, запретили его проведение. Во-вторых, накануне по местному телевидению выступила губернатор Валентина Матвиенко и призвала петербуржцев не ходить на него. Как отметил организатор марша несогласных депутат Сергей Гуляев, лучшей рекламой придумать было нельзя. К 12 часам к большому концертному залу «Октябрьский», окруженному автобусами с ОМОНом, начали приходить петербуржцы. Первые стычки с ОМОНом возникли сразу после того, как недовольные граждане стали опрокидывать ограждение. Движение по улице Восстания прекратилось. От концертного зала «Октябрьский» под давлением наступающего ОМОНа несогласные переместились почти к Московскому вокзалу, и здесь возник стихийный митинг. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, выступая на нем, в частности сказал:
«Осталось 12 месяцев до смены власти. Мы не хотим продолжения и построения КГБшного олигархического режима. Мы не хотим олигархического реванша. Мы не хотим, чтобы кукурузнообразные офисы «Газпрома» за наши деньги строились посреди города. Мы не хотим, чтобы у нас было платное образование и платное здравоохранение. Мы вернем эти права. Поэтому нужно в этом году на выборах 11 марта здесь, в Санкт-Петербурге, понять, идти голосовать. И голосовать за нас, за другую Россию. Не за эту КГБшную Россию, а за другую Россию. Если мы объединимся, мы сумеем победить этот режим. Мы сумеем выстроить другую, свободную, демократическую, справедливую Россию».
Выборам посвятил свою речь и депутат Законодательного собрания Петербурга, возглавляющий список партии «Яблоко» Михаил Амосов.
«Сегодня любой партии, которая не зависит от Кремля, не дают участвовать в выборах, а нам нужны настоящие выборы.
Выборы! Выборы! Выборы!»
Люди прибывали, их было уже не остановить. Несмотря на призыв организаторов марша идти по тротуарам, толпа вышла на Невский проспект, парализовав движение, и хлынула в сторону Дворцовой площади, смяв в очередной раз ОМОНовский кордон. В очередной раз несогласные были остановлены у Садовой улицы. И здесь ОМОН ничего не смог сделать, ибо весь Невский проспект от Садовой до площади Восстания был заполнен людьми. Марш несогласных закончился у здания бывшей городской думы. На глазах у тысяч петербуржцев был сбит ОМОНовцами депутат Законодательного собрания Сергей Гуляев. Избивали пенсионеров и молодых людей. Десятки, если не сотни петербуржцев были задержаны.
«Руки прочь от Гуляева! Руки прочь от Гуляева!
Фашисты!
Такого Петербург не видел уже давно, может быть, 17-го года. На вопрос, как можно оценить происходящее, ответил член Совета партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Как еще один народный фронт, как паническую боязнь власти своего народа, которая бросила армию против мирных людей, которые хотели выразить свой протест, как наглость и цинизм, переходящие все границы со стороны нашего шапитовского губернатора с ее шапитовским менталитетом, который, видимо, предполагает именно такую форму общения с гражданами. Но я очень рад, что здесь очень много людей, здесь 5-7 тысяч человек. Я очень рад, что люди прорвались через кордоны ОМОНа и пошли, чтобы сказать власти «нет». Мне только жаль тот же самый ОМОН, сколько у них тоже есть родители. Я думаю, что многие из их родителей даже сегодня здесь, в наших рядах, они поймут, что они соучастники преступления. Заказчики преступления сидят в Смольном и в Кремле. Это напрямую связано с выборами. Людей лишили выборов, по сути. Людям оставили возможность выбирать только между придворными партиями. Реальную оппозицию, единственную в городе, это «Яблоко», с выборов сняли под смехотворными предлогами. И теперь Валентина Ивановна думает, что у нее все схвачено, и все у нее будет замечательно. Она получит парламент, который будет голосовать по первой ее указке, принимая все, что она скажет. Может быть, она и получит такой парламент, но это будет ненадолго. Мы его сметем вместе с Валентиной Ивановной. И это произойдет значительно раньше, чем она думает.
Заявил Борис Вишневский.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, запретившая шествие другой России, назвала марш провокацией, хотя этот термин можно скорее адресовать властям, незаконно не дававшим провести демонстрацию, убравшим партию «Яблоко» с выборов в законодательное собрание, а в ответ получивших прорыв другой России не просто на Невский, но уже как массовые силы в неподконтрольную политтехнологам реальную уличную политику. Смольный спровоцировал то, что так боится Кремль. Власть понимает, что она системно уязвима, говорит политолог Борис Кагарлицкий.
Дело в том, что мы в России имеем олигархическую систему. Все говорят об олигархах в экономике. Это все на самом деле уже давно стало такой журналистской демагогией. Нет никаких олигархов, есть капиталисты, там крупные, мелкие, бизнес-корпорации и так далее. А вот как раз политическая система довольно олигархическая. Что такое олигархическая система? Это закрытая система. Это система, куда новичков, посторонних не пускают. Олигархические закрытые системы, они обладают определенной стабильностью, но они могут довольно быстро рушиться тогда, когда возникают какие-то непредвиденные обстоятельства.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Кампания по выборам Московской областной думы проходит при административном доминировании партии «Единая Россия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина.
На выборы пойдут КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», «СПС» и «Патриоты России». Представитель партии коммунистов так оценивает задачи новообразованной «Справедливой России» Константин Черемисов, второй секретарь обкома КПРФ.
Цель у этой партии одна, просто-напросто в очередной раз разбить электорат на части, чтобы потом, опять-таки, в единой обойме вместе с «Единой Россией» принимать решения как на региональном уровне, так и на федеральном.
Сергей Жигарев, номер один в списке партии «Справедливая Россия».
У нас в списке нет паровозов, ни депутатов Госдумы. Единственный список нашей партии, который пошел без паровозов, ни депутатов Госдумы, ни членов Совета Федерации, ни глав городов и районов. Нас называют партией власти из-за того, что у нас председатель партии, председатель Совета Федерации. Ну, вы знаете, это на самом деле, как показывает на сегодняшний момент избирательная борьба, это никоим образом на ситуацию не влияет, мы никаких преференций не видим, а наоборот видим, что все остальные партии выбрали нас как мишень, поскольку боятся «Единой России» по тем или иным причинам.
Пока самой громкой интригой этих выборов стала неудачная попытка объединения СПС и «Яблоко». Руководящая тройка областного «Яблока» перешла в СПС, где, по заявлению подмосковного лидера Бориса Надеждина, собралось руководство всех партий, схожей с СПС направленности.
У меня в списке и руководитель Демократической партии России подмосковной, и Свободной России. В общем, все партии в лице своих руководителей вступили в наш список.
Галина Хованская, возглавившая областной яблочный список, еще больше разочарована случившимся между СПС и «Яблоком».
Они нам такой удар нанесли, нож в спину воткнули в области.
До работы с избирателями, где партии объяснят, зачем нужно голосовать за них, еще надо, образно объясняет Борис Надеждин, просто удержаться в седле, ведь против работает могучий бюрократизм.
Справку на справку преодолеть все это сложно, плюс специально ведется работа «Единой России», для нас абсолютно очевидно, знаем там фамилии людей, у нас куча с собой копий, трогательные переписки между разными. разными инстанциями, где прямо ставится задача снять с выборов. Потом там Сбербанк нам неправильный счет открыл сначала, мы с этим разбирались, чуть было не потеряли кучу денег. Отвлекают огромное количество нашей энергии не на, собственно, политическую агитацию, а на решение бюрократических проблем. Но тем не менее, конечно же, мы рассчитываем, что мы с этим справимся и рассчитываем получить хороший результат, именно работая с избирателем. А как еще? В отличие от «Единой России» мы не можем там пытаться работать с администрациями районов и избирательными комиссиями, мы можем только работать с избирателями. «Единая Россия» завесила своими билбордами все Подмосковье. А мы когда приходим, нам говорят, знаете, у нас нет, ну просто нету, технически нету вот мест. Я говорю, а куда они сиделись? А мы их все продали.
Так как губернатор Борис Громов стал номером один в областном списке «Единой России», газета МК «Московия» даже публиковала официальные разъяснения. Не пугайтесь, граждане, губернатор не идет в депутаты. Он просто, цитирую, выражает поддержку «Единой России» и своим примером призывает жителей Московской области на выборах отдать голоса именно за нее. Константин Черемисов в КПРФ объясняет, что место вдоль дорог для других призывов вряд ли найдется.
Вся область в баннерах с изображением губернатора, где прописано, что как лидер списка «Единая Россия». И если дать оценку стоимости каждого такого баннера, он стоит периода вывешивания и до окончания кампании от 50 до 80 тысяч рублей, то извините, вот все это можно умножить и посчитать, сколько было затрачено средств только на это. Можно было ту же самую дорогу, вдоль которой он стоит, и она вся раздолбана, было вложить эти средства. Мы понимаем, что команда дана по всей России, все губернаторы будут тянуть партию власти. Но народ-то, я думаю, уже давно разобрался и отделил, как говорил Путин, да, котлеты от мух.
Одним партиям не дают мест на дорожных обочинах, другим препятствуют в проведении встреч с избирателями, объясняет Галина Хованская, лидер областного «Яблока».
Власти препятствуют выделению помещений, вот просто срывают встречи. Положите, мне пришлось звонить приемную Громову, мне пришлось звонить министру Чернову и задавать вопрос, он сам справится с этой ситуацией или нужно звонить там Нургалиеву, потому что нам запретили проведение встречи до этих звонков. Беззаконие граничит самодурством местных властей, потому что нам было сказано, видимо, в надежде на то, что депутат Госдумы не знает федеральное законодательство, что мы должны были их уведомить не позднее, чем за 10 дней. Эта норма закона действует только для митингов, шествий и демонстраций.
Лидер областного списка партии «Справедливая Россия» Сергей Жигарев также заявил, что организации их встреч с избирателями что-то или кто-то препятствует.
Вот буквально сегодня утром мне звонят и говорят, что руководство машиностроительного завода в городе Электростали отказывает нам в предоставлении клуба, хотя был заключен договор, проплачен на т.д. и т.п. И таких вещей достаточно много. Раз «Единая Россия» на сегодняшний момент заявляет о том, что она находится на пике популярности, что она сегодня пользуется 50% поддержкой избирателя, но мне кажется, сильные себя так в избирательном процессе вести не должны.
Несмотря на то, что и во властных органах, и в Московской областной думе так много членов партии «Единая Россия», получить интервью по поводу предвыборной кампании в Думу от единороссов не удалось. Ответ пресс-службы, полученный от исполкома этой областной организации, был простым и коротким. Нет.
Сообщала Вера Володина. Отказы представителей штаба «Единой России» давать интервью выглядят вполне логично. Пиар-стратегия партии в Подмосковье построена на принципе продажи своих кандидатов избирателям в одном пакете с президентом Владимиром Путиным, губернатором Борисом Громовым и радужными обещаниями, базирующимися на вполне реальном экономическом оживлении в регионе. Партия настойчиво зомбирует избирателя предвыборной рекламой.
Наша область становится одним из самых благоустроенных регионов страны. Подмосковные единороссы во главе со своим лидером, губернатором Борисом Громовым, выдвигают более масштабную задачу. Подмосковье должно стать самым чистым и уютным российским регионом. Никакая другая партия этого не делает.
В Мытищи на так называемый форум членов и сторонников «Единой России» в новый хоккейный дворец в разгар рабочего дня из ближайших районов свезли 1004 студентов, бюджетников и пенсионеров. Им себя «Единая Россия» подавала в рамках поп-шоу. Поначалу стая чиновников сгромоздилась на сцену и стала пожимать друг другу руки. Третий номер списка «Единой России» лыжница Лариса Лазутина, как оратор, явно не удалась.
Знание, ум, ответственность – это то, что и единство, это то, что нас объединило в этом зале. Это то, что мы... Я очень волнуюсь. Только единство делает нас непобедимыми.
После набора спичей зал дождался того, ради чего он и сидел, вытерпев депутатов – бесплатного концерта группы «Любэ».
Ее лидер – народный артист России Николай Расторгуев.
Русские. Член партии «Единая Россия» Николай Расторгуев сам призывать голосовать за «Единую Россию» никого не стал. Это за него дело, строивший залу ехидные рожи конферансье Юрий Николаев. В финале вожди единороссов призвали поддержать их партию, после чего, довольные выступлением обласканного властями попсовика, зрители, забыв проголосовать за резолюцию форума, покинули зал. Конформность и покорность населения – одна из опор подмосковной «Единой России». Другая – объективная реальность, которую, впрочем, имела бы при нынешнем потоке нефти долларов в столицу, любая получившая наследие ельцинских реформ и не покушающаяся на основы капитализма власть. Большие деньги, выкаченные со всей России в Москву, не смогли удержаться в пределах МКАД, выплеснулись в область, фактически создав вокруг столицы России новое кольцо относительного благосостояния. Но в процессе развития возникают все те же, если не худшие проблемы. На фоне строительного и дачного бума в ближнем Подмосковье хорошо видны уязвимые места региона. Это стагнация развития Подмосковья дальнего, это убогая инфраструктура ЖКХ практически повсюду, это предприятия ВПК, значительная часть которых не имеет перспектив, это совершенно не приспособленная к автобуму дорожная сеть. Земельно-строительные спекуляции оставили без денег и квартир десятки тысяч обманутых дольщиков. Практически во всех примыкающих к Москве районах идет наглое обезземеливание крестьян с помощью махинаций по изъятию у них паев. Разговор на эти темы «Единая Россия» вести не хочет. К примеру, третьим номером списка партии является депутат Московской областной думы от Одинцовского района Лариса Лазутина. В районе полно случаев незаконного изъятия у крестьян земельных паев, но лыжница не желает знать проблемы региона.
Но ко мне лично не обращались, поэтому я пока со своей стороны, я не знаю, как, что вам ответить. Я знаю, что правительство и губернатор Московской области взят под контроль этот вопрос, и я надеюсь, что это все решится положительно. Я думаю, конечно, то, что есть обманутые вкладчики, это не секрет, но я хочу сказать, что это было желание тех людей в первую очередь, и это была ошибка тех людей. Но когда она совершилась, то, конечно, здесь уже помогает власть, и она пытается решить их проблемы. И это самое главное. Я считаю, что, в принципе, вопрос это, конечно, и судебного характера, поэтому он не решается за один день, но в дальнейшем, я думаю, этот вопрос будет разрешен.
Вашу партию упрекают в том, что она применяет административный ресурс, другие не имеют возможности проводить такие вот большие встречи.
Я думаю, это ошибочное мнение.
Почему?
Потому.
Дама, набегавшая на лыжах звание Героя России, путает обкраденных дольщиков совхозов и колхозов с обманутыми вкладчиками и не способна защитить свою позицию. Понятно, что в компании она лишь символ, но разве не обидно, что при таком убогом интеллектуальном уровне эта героиня спорта будет заседать в Московской областной думе? Один из тех, кто ведет компанию «Единой России», бывший завотделом МГК КПСС, ныне депутат Государственной думы Валентин Друсинов.
Какова роль Бориса Громова в этой компании?
Роль его такова. Это лидер наш, лидер и как губернатор, лидер и как герой, лидер и как общественное лицо, которое созидает вместе с 7-миллионным населением Московской области.
Вы не боитесь, что вам может помешать то, что сейчас начались скандалы вокруг земельных паев? Арестован один крупный деятель, который в русском районе собирался строить подмосковную Швейцарию.
Она нам не помешает, потому что позиция областного отделения «Единой России» она такова. Все то, что сделано и делается неправедно, то должно ответить перед законом. Поэтому это не противоречит нашей главной позиции, с которой мы идем к избирателям.
Ваши оппоненты довольно часто говорят, что вы используете против них административный ресурс и не допускаете до телевидения, до таких вот крупных встреч.
Я вам на это могу сказать одно. Наша кредо на этих выборах, которые мы обсудили и подписали с нашими оппонентами, таково. Каждое явление, независимо, единороссовская ли, справедливая ли Россия, СПС ли, или другие политические партии, оно имеет свое право на общение с гражданами. Это право у нас регламентируется избирательной комиссией, и мы в рамках этого регламента работаем и мы, и наши оппоненты.
Все-таки для вас какую-то планку ставят, наверное, центральное руководство?
Эту планку нам ставят, прежде всего, избиратели и граждане Подмосковья. Фракция наша в нынешнем составе областной думы была 31 человек из 50. Мы надеемся, что планка, которую мы достигнем 11 марта, будет выше.
В прошлый раз «Единая Россия» получила в Московской области 34% голосов. В этот при абсолютном доминировании и употреблении административного ресурса может при низкой явке набрать и больше. Но ныне она получит в Московской областной думе и реальную оппозицию. В Орловской области ситуация на выборах Совета народных депутатов меняется буквально на глазах. Из Орла сообщает Елена Годлевская.
Последняя неделя порадовала жителей Орловской области выступлениями лидеров СПС Никиты Белых и ЛДПР. ЛДПР Владимира Жириновского. Как показывают опросы, рейтинги обеих партий тут же подскочили вверх и на сегодня составляют 6,7%. Если накал предвыборной агитации сохранит свой уровень, то обе партии, вопреки первоначальным прогнозам, будут иметь шанс провести своих представителей в состав областного совета народных депутатов. Что касается лидеров предвыборной гонки «Единой России», «КПРФ» и «Справедливой России», то симпатии избирателей постоянно колеблются. В прошлую пятницу орловские единороссы отметили свое пятилетие. Несмотря на то, что это самая многочисленная партия в области, она насчитывает более 12 тысяч членов, вряд ли она сможет повторить результат выборов 2003 года. Тогда за «Единую Россию» проголосовало 45% избирателей. Сегодня здесь мечтают получить хотя бы 35% голосов. Неустойчив протестный электорат. Если в начале кампании КПРФ согласно опросам, отдавали предпочтение до трети избирателей, то сегодня за эсеров были готовы отдать голоса около 12% избирателей. Местная «Справедливая Россия» на сегодня имеет самый большой партийный бюджет – 18,5 миллионов рублей и ведет довольно мощную кампанию. Произошел раскол среди самих эсеров, который в случае широкой огласки может привести к поражению партии. Дело в том, что Орловское отделение «Справедливой России» ассоциируется у жителей области с именем Марины Ивашиной, учредителя единственной независимой на Орловщине общественно-политической газеты «Орловские новости», жестко критикующих деятельность губернатора Егора Строева и его команды. Также Марина Ивашина является инициатором создания и сопредседателем самой многочисленной в Орловской области общественной организации «Дети войны», насчитывающей около 20 тысяч членов и добивающейся доплат для самой обездоленной части пенсионеров. Однако сегодня фактически местным отделением «Справедливой России» управляет не Ивашина, а бизнесмен из Курской области Александр Четверяков, возглавляющий группу предприятий «Агрохолдинг» и в свое время предложивший услуги и деньги для участия Орловского отделения партии в избирательной кампании. На прошлой неделе из партийного списка кандидатов в депутаты вдруг вычеркнули сразу 9 человек, в том числе тех, кто, можно сказать, составлял нравственную основу регионального отделения «Справедливой России» и гарантировал голоса пожилых избирателей. Например, из списка убрали сопредседателя «Детей войны» Ольгу Чех, фермера Владимира Тихомирова и других. Под вопросом стояла даже кандидатура самой Марины Ивашиной. Однако «Справедливая Россия» ассоциируется у орловских избирателей именно с ее именем и ее делами. Если скандал выльется за пределы эсеровского офиса, что вполне вероятно, то «Справедливая Россия» вряд ли преодолеет даже 7-процентный барьер.
Из Орла сообщала корреспондент «Радио Свобода» Елена Годлевская. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Расследование по делу искалеченного солдата Романа Рудакова завершено. Прокуратура Ленинградского военного округа передала дело в суд. По данным следствия, Рудаков дважды подвергался насилию со стороны сослуживца, солдата-срочника. Медицинская экспертиза, однако, не считает это причиной ухудшения состояния здоровья Рудакова. В городе Бийск Алтайского края произошел взрыв на испытательном полигоне научно-производственного центра «Алтай». Один человек погиб, другой ранен. Разрушено здание на территории полигона, повреждены жилые дома по соседству и здание честного предприятия. Спасатели, работавшие в Красной Поляне близ Сочи, прекратили поиски пропавших людей. Как сообщает и Тартас, первоначальные сведения о том, что после схода лавины под снегом могли остаться люди, пока не подтвердились. Аль-Каида взяла на себя ответственность за последние нападения в Алжире, среди жертв которых гражданин России. Как говорится в заявлении группировки, размещенном в интернете, взрыв автобуса с сотрудниками российской газотранспортной компании в субботу был местью за действия российских властей в Чечне. Растет число жертв взрыва в центре Багдада. По последним данным, при взрыве заминированного автомобиля на рынке погибли не менее 30 человек. Десятки были ранены. Россия подготавливает новую военную доктрину. Совет Безопасности России заявил, что переработка доктрины необходима из-за изменившейся ситуации в мире, в том числе из-за укрепления НАТО. Европейский Союз не признает выборы в Абхазии легитимными. С этим заявлением выступила Германия, нынешний председатель ЕС. Ирану не удалось убедить Международное агентство по атомной энергии в мирном характере его ядерной программы. Об этом на заседании МАГАТЭ в Вене заявил глава агентства Мохаммад Эль-Барадей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Ставропольском крае кампания по выборам регионального парламента превратилась в личный поединок представляющего «Единую Россию» губернатора Александра Черногорова и мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина, являющегося лидером регионального списка партии «Справедливая Россия», рассказывает Лада Леденева.
12 февраля во время встречи лидера «Справедливой России» Дмитрия Кузьмина с избирателями в Минеральных Водах во дворце железнодорожников и во всем районе неожиданно погас свет. В зал ворвалась группа молодчиков, часть в черном, а часть в майках молодых гвардии «Единой России» и забросала присутствующих пакетами с грязью и куриными яйцами. По словам очевидцев, налетчики при полном бездействии, наблюдавшие за происходящим милицией, выкручивали руки пенсионерам и ветеранам.
Бои сейчас разгромили все двери, порезали руки. Почему при таком безобразии срываются вот эти предвыборные кампании? Я буду с сегодняшнего дня голосовать и агитировать за «Справедливую Россию».
Я такой сволочности за всю свою жизнь не видел. У нас борьба идет за чистый город и за грязные мозги.
Дмитрий Кузьмин так прокомментировал налет.
Сотрудники милиции разводили руками, ходили, но чувствовали себя очень комфортно в обществе этих самых вот молодчиков, которые были туда специально свезены на автобусах.
Выключить свет из-под тяжка, кого-то подговорить, кинуть какую-то грязь, кинуть что-то такое и так далее. Это вся власть в Ставропольском крае.
Ставропольское отделение «Справедливой России» возложило ответственность за налет на молодую гвардию единороссов. В ответ на это молодогвардейцы назвали инцидент в Минводах провокацией «Справедливой России» против молодой гвардии, заявив, что справедливые сами забросали себя яйцами. Дмитрию же Кузьмину досталось обвинение в политическом экстремизме, направленном на разрушение государственного строя России. Бывшему коммунисту, а ныне единороссу, губернатору края Александру Черногорову, ответили лишением его звания почетный гражданин города Ставрополя. Решение было продиктовано громким скандалом, разгоревшимся вокруг сноса стелы бойцам-кавалеристам генерала Даватора на въезде в Ставрополь. Памятник героям Великой Отечественной войны, освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, признали ветхим и разобрали еще в прошлом году. Новый монумент обещали возвести в 50 метрах от прежнего места. Жители края прекрасно помнят, что на расширении автодороги, для чего и понадобился демонтаж стелы, не раз настаивал, например, в июне 2006 года сам губернатор Александр Черногоров. Через год, 11 февраля, в эфире ОРТ в программе «Время» губернатор перевернул ситуацию с ног на голову, обвинив в сносе стелы и попрании светлой памяти героев Великой Отечественной войны городские власти и своего главного конкурента на выборах, лидера «Справедливой России», мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. А Государственная Дума России по инициативе депутата Единоросса Павла Воронина направила парламентский запрос о законности сноса памятника генеральному прокурору Юрию Чайке. В результате за демонтаж барельефа Черногорову и лишение его звания почетный гражданин Ставрополя проголосовали более 1000 участников публичных слушаний, а затем 29 из 33 депутатов Ставропольской городской думы. 2 марта прижизненный памятник Черногорову, стоявший на аллее почетных граждан города, был снесен. 27 февраля в ходе политических дебатов в эфире Ставропольской гостелерадиокомпании лидеры 3 местных отделений политических партий объединились в борьбе против губернатора Черногорова. Лидер Союза правых сил Борис Оболенец, руководитель Ставропольской ЛДПР, бывший солист «Ласкового мая» Андрей Разин и руководитель эсеров Дмитрий Кузьмин в предназначенном для цели дебата в прямом эфире подписали соглашение о намерении совместно добиваться отставки губернатора. Причем Кузьмин появился в студии без уведомления ГТРК и оплаты телеэфира, чем спровоцировал заявление единороссов о необходимости снять его с предвыборной гонки. Пока же, после визита в Ставрополь генерала ФСБ, замдиректора ВГТРК Александра Здановича, большие неприятности грозят руководителю местного местной ГТРК Михаилу Лукашу. Сейчас конкуренты использовали друг против друга главные козыри. Ставрополь украсили рекламные баннеры. Лозунг «Дмитрий Кузьмин, не оставляй людей в беде на дорогах» адресован мэру Ставрополя. В ДТП с участием экс-главы Пятигорска Игоря Тарасова в октябре минувшего года по вине последнего погибли 5 человек. Дмитрий Кузьмин из 3 оставшихся еще в живых пострадавших повез в больницу только пятигорского мэра. Надпись «Продай Бентли, заплати алименты» напоминает Александру Черногорову о жалобах его жены Ирины. На страницах газеты «Ставропольские губернские ведомости» Ирина Черногорова потребовала от губернатора, владельца парка дорогих иномарок, оплачивать воспитание сына и свои расходы, поскольку после жалобы на мужа в суд она потеряла работу.
Из Ставропольского края сообщала Лада Леденева. Предвыборная кампания на Вологодчине плавно перешла в стадию судебного сражения между «Единой» и «Справедливой Россией», рассказывает Алексей Коновалов.
ССР требуют снять с выборов «Единую Россию» за использование административного ресурса в предвыборных целях. В качестве доказательства лидер регионального списка «Справедливой России» Геннадий Хрипель приводит примеры расклейки «Единой России» агитационных материалов в школах, а кроме того, по предприятиям идет строгий запрет от властей на общение представителей «Справедливой России» с коллективами, говорит Геннадий Хрипель.
Лидер партии Вячеслав Юрьевич Позгалев систематически нарушает вот это избирательное законодательство. Сейчас мы приняли решение, что мы будем фиксировать каждое нарушение без истерики, без паники, и будем обращаться в тот соответствующий орган, уровень которого это правонарушение. Закон должен, конечно, соблюдаться всеми.
Сам Вячеслав Позгалев на это отвечает с иронией. По его мнению, судебный иск к «Единой России» лишь эпатажная выходка политтехнологов «Справедливой России».
Когда коту делать нечего, он начинает заниматься чем? Санитарной гигиеной. Так вот, я думаю, что если бы «Справедливая Россия» чувствует, что исчерпала весь свой запас аргументов, занялась бы лучше самоочисткой, было бы гораздо полезнее, чем подавать иски в суд. А так как у них явно вот с совестью дела не в ладу, они начинают нападать на «Единую Россию». Ну, это дешевый прием, уже нафталином пропах из сундука бабушки перестройки.
А партийный лидер вологодских единороссов Георгий Шевцов готов отвечать «Справедливой России» такими же судебными исками.
«Справедливая Россия» видит, что она теряет голоса избирателей, и ей ничего не остается, как подавать в суд на губернатора, чтобы как-то заявить о себе. Им нужны громкие информационные поводы. У нас оснований обратиться в суд гораздо больше.
Лидер СПС Никита Белых пожелал успеха тем, кто борется с использованием административного ресурса на выборах. По его словам, такие примеры в России сейчас сплошь и рядом. Возможно, из-за этого, по его мнению, Союз правых сил так и не попал на выборы в Вологодской области.
Собирает директоров школ, собирает глав врачей больниц, собирает работников бюджетных учреждений и там буквально под запись рассказывает о том, каким образом, значит, необходимо получать голоса «Единой России». Это и есть использование административного ресурса. Поэтому, если «Справедливой России» удастся это сделать, то это будет здорово, даже не с точки зрения победы «Справедливой России», но это будет прецедент, что вседозволенность и безнаказанность имеют свои границы.
Из других заметных предвыборных событий в Вологодской области можно назвать, пожалуй, обыск в квартире зарегистрированного кандидата-самовыдвиженца по Заречному округу Вологды Михаила Сурова. Как выяснилось, сотрудники милиции таким образом отреагировали на жалобу другого кандидата по тому же округу Анны Смирновой. Она обвинила Сурова в клевете и оскорблениях, которые он якобы распространял в агитационных материалах. Из квартиры Сурова был изъят компьютер и 2 пакета с документами. Однако, по словам заместителя председателя областного избиркома Юрия Барулина, эта ситуация никак не отразится на регистрации кандидата.
Если это зарегистрированный кандидат, значит, должно быть соответствующее решение определенного уровня, то есть областного прокурора.
Самому Михаилу Сурову никаких обвинений пока не предъявлено. Сейчас кандидат находится в одной из клиник Москвы. Он был переведен туда после гипертонического криза.
Из Вологды сообщал Алексей Коновалов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В республике Коми на результаты выборов также могут повлиять судебные процессы. Из Сыктывкара сообщает Николай Зюзев.
Энтинский городской суд рассматривает заявление об отмене регистрации сразу 13 кандидатов в депутаты горсовета. Все они представляют движение за сохранение Инты, а возглавляют отстраненные от должности мэр города Владимир Шахтин. Поводом для иска стали листовки, в которых говорится о мощной армии ликвидаторов, якобы виновных в бездумном уничтожении города, а также о нарастающем давлении со стороны правительства республики. Заявители нашли, что здесь содержатся признаки агитации, возбуждающей социальную рознь. Прием хорошо знакомый по кампании в Калининграде, когда так снимали с выборов Народную партию. Сторонники Шахтина утверждают, что теперь этим приемом воспользовались против «Справедливой России». Инта стала центром конфликта в Коми между 2 прокремлевскими партиями. Владимир Шахтин, которого республиканские власти в прошлом году под предлогом ведущегося уголовного разбирательства отстранили от руководства города, сейчас имеет все шансы вернуться к власти, на этот раз как член «Справедливой России». Единороссы, за которыми стоит правительство республики, в полной мере используют мощь своего административного ресурса. Судебным разбирательством пригрозили даже бывшему главе КОМИ Юрию Спиридонову, ныне первому номеру «Справедливой России». Причем Юрий Спиридон считает, что кампания против «Справедливой России» ведет республиканское руководство.
На телеэкран, будучи депутатом, выходил на государственные каналы 2 или 3 раза, и то только с помощью прокурора. Свободного волеизлияния людей речи быть не может. Давление потрясающе, но тем не менее сторонников партии очень и очень много.
Интинская ситуация отражает не только схватку за власть в КОМИ двух групп бюрократов, действующих «Единой России», отставных «Справедливой России». Когда 4 года назад Владимир Торлопов сменил Юрия Спиридонова, он поспешил сместить нескольких ставленников своего предшественника. Вскоре выяснилось, что его назначения были неудачны. С Владимиром Шахтиным ссора произошла из-за ликвидации Интинских шахт, на чем настаивали власти региона и чему противился мэр. Главу Сыктывкара Сергея Катунина, сейчас оно возглавляет региональную организацию эсеров, за явные провалы в работе снимали жутким скандалом, откровенно нарушив закон. В Усть-Кулонском районе глава администрации Александр Юдин потерял остатки своей репутации в конфликте с редакцией местной районки. Ее редактор Николай Лютоев был уволен, когда он собрался опубликовать данные о годовых доходах главы района, которые составили около 1 миллиона 200 тысяч рублей и превзошли весь бюджет газеты, где работает 16 человек. Усть-Кулонский район, пожалуй, беднейший республики, и у Александра Юдина нет ни единого шанса сохранить после 11 марта свой пост. Кстати, «Единая Россия» поддержала на выборах главы администрации Сергея Каплина, бывшего руководителя района при Юрии Спиридонове. Плохие дела и у прочих назначенцев Владимира Торлопова. Согласно опросу, проведенному Московским центром социальных инициатив, единороссы должны получить на выборах в республике Коми 41%, ЛДПР – 15%, коммунисты и «Справедливая Россия» – по 7%. Это похоже на итоги последних думских выборов. Тогда «Единая Россия» набрала здесь 36%, ЛДПР 15%, коммунисты 9%. Все остальные оказались за пределами 7% барьера. Вопрос в том, насколько можно верить этим рейтингам, особенно с учетом того, что вся печать Коми подконтрольна местным властям и, значит, «Единой России». Во всяком случае, эксперты говорят, что 7% для «Справедливой России» – это, очевидно, заниженная цифра. По неофициальной информации, она должна набрать не менее 20-25%. Но и 41% для единороссов – это меньше, чем они хотели бы. Известно, что республиканские власти ставят всем подконтрольным инстанциям задачу обеспечить «Единой России» в будущем составе парламента Республики Коми не менее половины мест.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Николай Зюзев. Муниципальные выборы 11 марта пройдут в Кирове. Из Кирова сообщает Екатерина Лушникова.
Далеко не все политические партии решились принять участие в выборах в Кировскую городскую думу. Так «Яблоко», СПС, ЛДПР и даже «Справедливая Россия» официально не выдвинули ни одного кандидата. Только одного решилась выдвинуть Аграрная партия России. Зато от «Единой России» идут сразу 36 претендентов. Очевидно, по числу мандатов. И это не считая тех вятских единороссов, что не вошли в официальный список и выдвинулись самостоятельно. В условиях сильно почищенного политического пространства конкурентная борьба развернулась уже внутри партии власти. «Единая Россия» в Кировской области разделилась на несколько группировок. Одна, по определению вятских политологов, настоящая «Единая Россия». В ее рядах глава регионального отделения пенсионного фонда Николай Пасынков, бывший военком генерал Владимир Быков, а также заместитель председателя правления банка «Хлынов» Владимир Репняков. И другая «Единая Россия». Ее представляет губернатор Кировской области Николай Шаклеин, а также его ближайшие соратники, влиятельные вятские бизнесмены Валерий Крепоснов и Олег Березин. Есть еще и третья «Единая Россия». В нее входят те, кто не вошел в первые две. Это активисты «Молодой гвардии» Александр Булдаков и Роман Пантелеев вместе с товарищами. Реальную оппозицию этой «Единой» в трех списках России смог составить только коммунистический блок. Один из лидеров этого блока, нынешний спикер городского парламента и глава Кирова Леонид Никулин, считает, что коммунисты реально могут рассчитывать по крайней мере на 7 из 36 мандатов.
Если 29 кандидатов от коммунистов вступают на этих выборах по 36 округам, нельзя сказать, что это нас уже растоптали.
Однако с местом главы города коммунисту Леониду Никулину, скорее всего, придется расстаться. На этот пост претендует сразу несколько влиятельных единороссов. Это генерал Владимир Быков и глава Кировского отделения пенсионного фонда Николай Пасынков. Выборы в Кировской области проходят в этом году в новых условиях. Во-первых, отменен порог явки избирателей и графа против всех. Во-вторых, выборы пройдут не в двух, как прежде, а в одномандатных округах, и теперь любому кандидату нужна только победа. И в-третьих, новому составу Думы предстоит выбрать главу города Кирова.
рассказывала Екатерина Лушникова. По оценкам мурманских аналитиков, последняя предвыборная неделя не внесет существенные коррективы в спор партий за места в региональном парламенте. Из Мурманска сообщает Андрей Королев.
Директор Баренц-центра социальных исследований профессор Олег Андреев не находит в вялой избирательной кампании ничего такого, что могло бы отличать Мурманскую область от других регионов страны.
К сожалению, у нас происходит устаревание нашей политической элиты. Наша политическая элита, да и кандидаты в депутаты, это лица пенсионного и предпенсионного возраста. Те, которые ходят голосовать, им не нужны кромки политические акции, им не нужны предвыборные рок-концерты, им не нужны политические митинги и манифестации, им нужны простые вопросы каждодневного выживания, заработной платы.
Между тем, на минувшей неделе руководители лидирующих партий «Единой России» и «Справедливой России» попытались несколько расшевелить мурманское болото. Борис Грызлов не стал обставлять свой визит в регион предвыборной мишурой в виде эстрадных звезд, а сосредоточился главным образом на ряде политических заявлений, которые, впрочем, в контексте предвыборной кампании смотрелись неуместно. Россия, конечно, обязана реагировать на функционирование радиолокационной станции НАТО в Норвегии, но едва ли избиратель может реагировать на негодование лидера «Единой России» с воодушевлением, когда центральные улицы Мурманска заблокированы для автотранспорта, а единороссовские лимузины проносятся со скоростью президентского кортежа. Сейчас рядовые партийцы разводят руками и упрекают губернатора Евдокимова, монополизировавшего внимание Грызлова. А вот приезд в Мурманск лидера «Справедливой России» Сергея Миронова был мимолетным, но продуктивным. Во-первых, никаких долгих встреч с властями и обстоятельное общение с избирателями. Во-вторых, ледовое шоу фигуриста Евгения Плющенко и, наконец, ряд заявлений для прессы.
Если «Единая Россия» назвала себя партией власти, а на самом деле она не партия власти, а партия при власти, то мы партия народа. Поэтому по определению у нас будут есть противоречия. Но борьба должна быть честной, на законных основаниях, а люди должны выбирать. Не административный ресурс, не какие-то там учреждения. Пускай выбирают. Наша партия впервые за последние годы создает реальную политическую конкуренцию и делает реальный выбор для граждан.
Мурманский политолог Олег Андреев также отметил актуальность некоторых тезисов Сергея Миронова и полагает, что своевременность лозунгов добавляет очков в предвыборную корзину «Справедливой России».
«Справедливая Россия» сделала хороший рывок по уровню узнаваемости. Это востребованная идея. И та предвыборная подготовка, кампания, которая была проведена в Мурманской области «Справедливой России», приезд лидера партии Миронова существенно увеличила уровень узнаваемости и рейтинги партии. «Справедливая Россия» уже составляет конкуренцию «Единой России» и может потеснить «Единую Россию» и отнять голоса у «Единой России». Где-то на вторую позицию «Справедливая Россия» у нас в Мурманской области выходит.
Между тем, профессор Андреев уже сейчас рисует финишный список партий кандидатов в 32-мандатный мурманский парламент.
Конечно, свой электорат, своего избирателя имеет и Коммунистическая партия Российской Федерации. ЛДПР не очень активно в предвыборной агитации у нас в Мурманской области, но свои 11-12% электората, стабильно голосующего из года в год на протяжении последних 15 лет ЛДПР наберет. Наверное, на третьей позиции выйдет мурманские коммунисты.
До сих пор остаются в тени «Патриоты России» и «Яблоко», но если у первых все же есть минимальные шансы преодолеть 7-процентный барьер, установленный для партийных списков, то «Яблоко» может рассчитывать на 1-2 места лишь в 2-мандатных округах. Правда, «Яблочники» не замечены в активной агитации, весьма ограничены в средствах и почти не ведут индивидуальной работы с избирателями. Обычно, отмечает профессор Андреев, «Яблоко» берет низкий, но бурный старт и достигает результата. Однако в этот раз в яблочной вотчине Апатитах, Кировске и Мурманске, где сосредоточен традиционный электорат «Яблока» из числа научной интеллигенции, главная борьба разворачивается между единороссами и эсерами. И «Яблоко» на их фоне пока выглядит бледно. А вот «Единая Россия» в предвкушении победы уже сейчас пытается формировать повестку дня будущего регионального парламента. В частности, главный единоросс Мурманской области губернатор Юрий Евдокимов на днях выступил с инициативой объединения 3 закрытых административно-территориальных образований Ведяева, Заозерской, Скалистой. Причем данный вопрос возник после того, как мэры этих городов отказались вступить в «Единую Россию» и предпочли сохранять нейтралитет. За месяц до начала выборов здесь стала выходить газета «Новости закрытых городов», в которой губернатор Евдокимов и «Единая Россия» подверглись неприкрытой критике. Любопытно, что категорическое «нет» объединению сказал и еще один видный единорос, бывший командующий Северным флотом, член Совета Федерации Вячеслав Попов. Для Евдокимова это стало настоящим ударом, а для лидера Мурманской «Справедливой России» Александра Макаревича – поводом для предвыборного заявления.
Позиция Вячеслава Алексеевича Алексеевича Попова, она претерпевала определенные изменения. Он показал текст, где присутствовала резолюция президента. И смысл этой резолюции заключался в том, что нет решения на сегодняшний день федеральных органов власти идти в сторону объединения этих ЗАТО. Если товарищи в «Единой России», достаточно высокопоставленные, до сих пор не разобрались по этой проблеме, то это лишний раз говорит о несерьезности этих товарищей.
Спор вокруг объединения трех ЗАТО в одно муниципальное образование в предвыборной ситуации может оказаться решающим как для «Единой России», так и для других претендентов. Борьба за голоса военных, населяющих эти самые ЗАТО, остается основополагающей для любой избирательной кампании в Мурманской области.
Рассказывал Андрей Королев. За неделю до выборов в Законодательное собрание Самарской области избирательные штабы стали активно использовать социологические опросы в агитационной работе, рассказывает Сергей Хазов.
Социология, так же как и пиар-технологии, стала одной из главных составляющих самарской избирательной кампании. Самарские газеты публикуют собственные рейтинги партий, сообщая, что только их прогноз абсолютно достоверен. Излишне пояснять, что рейтинг народного доверия зависит от того, кто спонсирует выпуск издания. По данным Самарского фонда социальных исследований, рейтинг политических партий в Самаре по-прежнему возглавляет «Единая Россия». Готовность проголосовать за партию власти выразили 47% самарцев. В сентябре прошлого года отдать голос за единороссов были готовы 75% жителей областного центра. На втором месте «Справедливая Россия», у которой 15% народного доверия. На третьем месте «Союз правых сил», у которого 12% голосов. Затем «Либерал-демократы» с 7% и «Коммунисты» с 5% голосов. Любопытный рейтинг опубликован в одной из самарских газет, ангажированных партией власти, рассказывает политолог Валерий Павлюкевич.
Вот газета «Молния» публикует «Единая Россия» 44%, ЛДПР 14%, Компартия 13%, Справедливая Россия 7%, Патриоты России 2%, Союз правых сил 0,5%. Здесь картина может быть, конечно, несколько иная. Я считаю, что Единая Россия, но реально 35%, может быть 40%. Что касается ЛДПР, то 14%, я считаю, реально у них 10%.
Рейтинги кандидатов, которые сейчас публикуются в самарской прессе, отличаются ангажированностью, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Здесь определенные взятости зависят от тех специалистов, которые проводят эти рейтинги. Они могут системой наводящих вопросов как бы людей настраивать на определенный лад. Ну, конечно, это пиар-компания, в общем. Какие-то определенные проценты или доли процентов это добавляет.
Стремление самарских единороссов максимально поднять рейтинг своей партии среди жителей губернии привело к тому, что руководство ВГТРК России на время выборов депутатов Самарской губернской думы прислало в помощь гендиректору ГТРК Самара Федору Алиеву московского эмиссара Андрея Никитина, который будет исполнять обязанности заместителя руководителя ГТРК и наблюдать за выборным процессом. Это произошло после многочисленных жалоб кандидатов в депутаты на то, что Федор Алиев, являясь членом президиума регионального политсовета «Единой России», проводил на государственном телевидении линию партии власти. На этой неделе Самарский областной суд рассмотрит иск регионального отделения «Справедливой России» к областному отделению «Единой России». Самарские эсеры требуют снять с регистрации предвыборный список единороссов. Члены «Справедливой России» ссылаются на якобы имеющие место со стороны единороссов подкуп избирателей, поскольку в своих выступлениях кандидаты от «Единой России» обещают избирателям увеличить размер пенсии до 10, а зарплаты до 25 тысяч рублей. Практически на каждом перекрестке предвыборной Самары сегодня можно увидеть плакат с текстом «Титова на Титаник». Самарский губернатор, возглавляющий список кандидатов от партии власти, недвусмысленно сравнивается с капитаном затонувшего среди ледяных торосов корабля.
Из Самары сообщал Сергей Хазов. Политолог Вячеслав Игрунов констатирует, на этих выборах манипуляции с реальностью превратили политическую сцену России в театр абсурда, в котором играется пьеса с непредсказуемым финалом.
«Справедливая Россия» объявила о том, что они социалисты и вообще камня на камне не оставят от «Единой России». И тут же «Единая Россия» говорит о том, что на самом деле «Единая Россия» – это партия Путина, а он ее возглавит, ну вот как только вот он пожелает. Вопрос возникает, это что, Миронов в самом деле такой крутой оппозиционер, он не только против «Единой России», а еще и против Путина? Не знаю, кто в это может поверить, но неважно. Вот. Или же это на самом деле такая игра театральная по сценарию, в котором расписано, ребята, вы собачитесь, потому что иначе же никто не поверит, что ваша «Справедливая Россия» оппозиция. Ну, все знают, кто такой Миронов, он ловит дыхание Путина. Вот надо найти какой-то ход. Вот, мол, СПС превращаются в левопопулистскую партию. Да какой к чертовой матери левопопулистская партия? Не буржуи, есть буржуи, самые нормальные. Им нужно взять какие-то голоса, чтобы остаться у власти. значит, остаться в политическом поле. Ну что ж, это достойная цель. Я считаю, что хоть каким-то образом многопартийность должна удержаться. Это не хорошие методы? А скажите, пожалуйста, а лучше ли будут методы, если они будут говорить то, что они на самом деле думают? А вот мы видели плакаты, «Единая Россия» будет говорить то, что говорит сейчас СПС, и делать то, что реально делает СПС. Чем это лучше? Ну что сделать, если наше гражданское общество такое, что позволяет с ним делать то, что с ним делают, превращать публику в клоунов, а те, которые не хотят быть клоунами, те не пойдут на выборы. Какие к чертовой матери идеологемы? Что общего между анархистом Исаевым и государственником Грызловым, социал-демократом Морозовым или либералом Володиным? Да ничего, кроме согласия выполнять установку. Есть витринный пиаровский имидж партии, и все под козырек вперед. И в этом отношении, скажите, пожалуйста, а что общего между Николаем Павловым и Похмелкиным в одной партии, да? Чуевым и Нарусовой. Просто фантастика какая-то. Надо ставить вопрос. Удастся ли решить при помощи вот таких партий-муляжей реально поставленную задачу? Возвращение к советской стабильности или квази-советской, постсоветской стабильности, которая позволила бы как-то более или менее развивать государство в условиях отсутствующего гражданского общества. Надолго ли? Потому что на короткий промежуток очевидно, что удается. А надолго ли? Не рухнет ли все это при вот такой вот игре? А если удастся? А удастся ли использовать это нынешней элите для того, чтобы постепенно заменить традиционную систему управления, где нет политики, а есть только управление? Или эта элита использует оставшееся время для самоутверждения, для решения своих частных и корпоративных вопросов, и в условиях очередного развала страны, очередного катастрофического кризиса уйдет куда-нибудь в сторону?
Ответов на вопросы политолога Вячеслава Игрунова мы еще не знаем. Но массовый марш оппозиции в Санкт-Петербурге свидетельствует, что на смену виртуальной стабильности с выборами из числа дозволенных партий, но без выбора, на место системы всеобщего контроля может прийти настоящая политическая борьба с непредсказуемыми последствиями. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 12 марта обсудим с экспертами итоги региональных выборов в России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Такая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.